Вездесы, и сохраняй, сокровища благих, и жизни подателю, приди все лисемны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Как мы с вами проходили беседу с Марянкой, да, именно пообщались на эту тему, и мы с вами пообщались еще о
Никодиме.
Да, беседа о Господе Иисусе Христе с Никодимом. Давайте мы с вами быстренько, как бы я пойму, как бы уяснили эту тему. Павел, пожалуйста, что ты можешь рассказать про беседу Господа Иисуса Христа с Никодимом?
Я начну с того, что Никодим пришел к Иисусу ночью. Он пришел со страха ради иудейского. Когда он пришел к Иисусу, и Иисус ему сказал о том, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Никодим удивился, а как же это-то можно заново войти в утробу матери и родиться? На что Иисус воскорбел о том, что даже Никодим, который занимал должность, он этого не понимает. Далее Иисус ему сказал о том, что он пришел сюда пострадать и умереть за грехи. Я хотел сказать о том, что Никодим, он очень уверовал в Иисуса, и когда он принял участие в погребении, то он в дальнейшем уже не смог занимать свою высокую должность, и потом он повергся за веру и вскоре был казнен за веру во Христа.
Ну это понятно. А какие там темы рассматривались? О чем говорил Господь с Никодимом? Пожалуйста.
Ну, он говорил с ним об крещении,
да,
и об исцелении души. То есть суть, самое главное была, это исцеление души. Конечно, не физически родиться, а именно духовно. И плюс обязательно нужна, конечно, вера. Потому что без веры, если делать это чисто формально, как вот фарисеи формально крестились, никакого толка не будет. То есть нужно вначале уверовать, потом покреститься обязательно, и тогда каждый человек при желании начинает прозревать, и тогда Господь всегда приходит к нему на помощь, и человек чувствует, что он не один, и вообще вся жизнь его меняется.
Так, хорошо.
Ну вот так я это понимаю.
Пожалуйста. Беседа с Самарянкой о чем была?
Беседа с Самарянкой после того, как Иисус проповедовал в Иерусалиме, он отправился обратно в Галилею. Его путь проходил через Самарию. То есть был на тот момент опасный поступок для жизни человека.
Ну да.
Вот. Остановился он у колодца, где набирала воду самарянка, женщина. Вот. Он попросил у нее испить воды. Вот. Она как бы начала противиться, как ты, иудей, можешь со мной вообще разговаривать. Он говорит: не знаю, что говоришь, когда я дам воды, которой вы жаждать не будете. Вот. Имел в виду наполнить человека благодатью Божией. Вот. И после общения с самарянкой, некоторые самаряне уверовали, со слов самой самарянки, они уверовали в него. Вот. И он там...
Почему уверовали в него? Что он такого сказал, что они в него уверовали?
Он сказал то... Сейчас вспомню, как это лучше объяснить. Он... Ну, во-первых, он наполнил их благодатью Божией. И... Как правильно... Он простил им простил ей грехи, принял ее простой как женщину, и простил ей тот грех.
Почему они в него уверовали? Что такого Господь сказал, почему они уверовали в него?
Точная фраза.
Там очень четко сказано. Можете сказать? А вы?
Наверное, нет. Ну, самарянка, она пришла вот не в Гаврию.
Почему они уверовали в Иисуса Христа?
Потому что он сказал правду. Он говорит правду.
Какую правду?
Он сказал, что... Он ей говорит лично, сказал... Он говорит, сказал ей, что у тебя есть муж?
Да, нет. Нет, он
сказал. Нет, он сказал. Ну, что, к старцу придете, но он тоже что-нибудь скажет. Что вы теперь...
Нет, ну, он сказал ей, как он говорил ей правду, открыл, что он мессия.
Но он пришел, может быть, он сказал то, что
именно, да,
Бог пришел не наказывать, а
нет,
спасать.
Нет, именно не уверен, потому что он правда открыл, что он есть Мессия.
Мессия,
конечно. Именно в этом плане, потому что они же ожидали его, но что он открыл, то есть сказал, что он и есть. Угу. И вот именно вот это.
Да. Это он, и они сразу поверили, получается.
Да, хорошо. Ну давайте дальше, значит, проповедь Иисуса Христа в Галилее. Значит, Господь оставляет пределы Самарии с учениками, пришел в Галилею. И в этой области Палестины было больше благоприятных условий для проповеди Христа. Вот. Значит, по свидетельству историка иудейского Иосифа Флавия, в Галилее находилось около 200 городов и селений. Около 200 городов и селений, которые вмещали в себя до 4 миллионов человек. А в этой области, помимо евреев, жило много иностранцев-язычников, между которыми были греки, арабы, египтяне, финикийцы и другие. Поэтому вследствие такого смешения галилейских евреев с язычниками, евреи из Иудеи смотрели на них с презрением. То есть это вот евреи, которые жили в Иудее, да, они на галилеян смотрели с презрением, потому что те общались с язычниками. Вот. И вот именно здесь, вот если мы возьмем с вами, например, Вениамина Пушкаря или Лопухина, которые толкуют, да, Священное Писание, и говорят, что именно из-за того, что на них так иудеи свысока смотрели, то галилейские иудеи, они были более мягче, потому что их тоже презирали, их тоже не понимали, и именно поэтому, уже имея некое такое внутреннее смирение, они могли воспринять проповедь Господа Иисуса Христа. И вот дальше здесь рассказывается о втором чуде, которое Господь совершил также в Кане Галилейской. Это заочное исцеление сына царедворца. Об этом нам также говорит евангелист Иоанн, 4 глава, 46-54 стих. Значит, Господь, путешествуя по Галилее с проповедью о Царстве Небесном, приходит опять в Кану. И здесь к нему подошел царедворец, который проживал в Капернауме. И известно, как мы вот видим из Евангелия, у него сын был тяжело болен. И он просил Христа скорее пойти с ним в Капернаум и спасти его умирающего сына. Но Господь, прежде чем совершить чудо исцеления, всегда желал, чтобы проситель этого чуда сам веровал. Понимаете, это очень такой важный момент, что человек должен сам в это верить. Не просто там пришел какой-то бабульке-гадалке, заплатил какие-то денежки, она что-то сделала, и все произошло. Да? То есть здесь важность был момент, чтобы сам человек веровал. И его вера именно была очень укреплена. Это является одной из самых главных причин, чтобы чудо произошло. И Господь ему говорит, значит, Он говорит царедворцу: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. То есть Господь этими словами побуждает просителя веровать в того, кому он пришел просить. Но мысли и чувства вот этого человека были, по-видимому, сосредоточены не в вопросе о вере во Христа, как Сына Божия, а всецело на болезни своего родного сына и желании его выздоровления. Поэтому он его умоляет, то есть приди, пока не умер сын мой. Понимаете, то есть эти мысли, конечно, связаны в первую очередь о насущном. Но Господь говорит ему: пойди, сын твой здоров. И тут обнаружила вся глубина доверия царедворца ко Христу. Он поверил ему, его слову. И тотчас же возвращается в Капернаум. То есть тревога и боязнь за жизнь сына у него сразу исчезли, и в душе утвердилось полное спокойствие. И вот он, когда шел по дороге, он встретил слуг, которые пытались найти этого человека и рассказать ему радостную весть. И когда они рассказали, что сын твой выздоровел, ему все хорошо, тогда этот царедворец спросил, в котором часу стало ему легче. И слуги ответили: вчера в 7-м часу горячка оставила его. И это как раз было то время, когда Господь ему сказал: иди, сын твой здоров. Вот здесь получилось чудо заочного исцеления. Не просто Господь пришел, возложил руки, а именно связана очень такая очень интересная вещь, она очень такая тоже глубокая, связана с нашей верой. Потому что вся наша жизнь, в которой мы с вами находимся, она земная, во-первых, да, и все наши проблемы, они земные и насущные. То есть это касается вот того, вот, где вот живет человек, с чем он связан. Связан, например, когда он живет один, то он смотрит на себя, на свое состояние, на свое здоровье, на свои там отношения, ощущения, например. И это его является насущная жизнь. Если человек живет в семье, то уже касается вопрос не только его, но жены, детей и так далее. То есть это тоже насущная проблема. Ну и как, например, если у матери там проблемы, связанные в основном с детьми. И отца с детьми. Вот. А у начальника не только семья, но еще если он занимается какой-нибудь там на заводе, то есть и все подчиненные тоже нужно об этом постоянно думать. То есть насущные проблемы. И эти проблемы являются главными в нашей жизни именно в тот момент. Поэтому мы оставляем все остальное. То есть духовная жизнь, какое-то духовное совершенствование, какая-то молитва для нас занимает все в третье, десятое, пятое место, потому что мы живем именно реально насущными проблемами. И эти насущные проблемы сейчас, они даже не то, что сейчас, они всегда были на первом месте. Во-первых, здоровье человека. Например, не только здоровье вас лично самого, да, но, например, окружающих вас родных и близких, если они, например, болеют. А уж так завелось, что у нас есть 3 поколения. То есть мы человек, 2-е поколение родителей, 3-е это уже бабушки и дедушки. И там все равно кто-то болеет. Это всегда так устроено. Поэтому человек должен ухаживать, должен думать, переживать. Тоже касается, когда там болеют дети. Болезни, они естественно, например, когда ребенку, когда он младенец, когда он отрок происходит. Потом есть болезни психологические, сложности определенные, связанные, когда человек там, у него немного плохо с психикой. Почему? Потому что он, его, например, не поддержали, не помогли, не подсказали. Он столкнулся с сложностью, не справился с этим, замкнулся в себе и начались какие-то еще проблемы. И вот этот человек живет постоянно. При этом ему необходимо выполнять определенные дела. Например, утром вставать, идти на работу. Он может хочет отдохнуть, но надо ему идти. Он приходит, а у него там куча бумаг, которые надо выполнить. Все заполнить, например, и так далее. И вот он должен все это, он может целый день сидеть и даже чай не попить, не поесть. И при этом он, когда приходит с работы, ему нужно дома приготовить еду, в основном, если это касается, например, женщины, потому что мужчины часто перекладывают, чтобы жена готовила, но если жена не может, то ему приходится, но тоже старший приходит с работы. Вот. Дети им надо ходить в школу, например, или детский сад, ну и так далее. То есть тоже обязательства, которые обязательно они не хотят. То есть никто этого делать не хочет, но это необходимо делать. Вот это является насущная жизнь. Насущная жизнь. То есть, вот я вам честно скажу, вся идет, которая идет информация, новости, там, например, вот радио, ну, вся интернет, что мы смотрим, это не является насущной жизнью. Запомните, все, что идет такая идеология, которая, информация, которая, это не является насущной жизнью, не является. Это является вторая, третья степенная, вообще нам ненужная, потому что это не наша жизнь. Наша жизнь касается только конкретно нас. Здесь я почему об этом говорю, потому что, когда Господь пришел с проповедью, время тогда было более благоприятно для проповеди, например, нежели чем вот сейчас. Почему? Потому что сейчас проповедь идет постоянно, но она идет в основном, конечно, негативная и пустая, бессмысленная, связанная с тем, что что-то произошло, что-то, какая-то проблема с экономикой, проблема в политике, какого президента там выбрали, кто там что-то сделал, и так далее. Все это могут обсуждать, об этом говорить, но это к насущной личной жизни не имеет никакого отношения. Но в связи с тем, что этот поток информационный идет очень большой, то вопрос веры, как основной момент, он уходит на второй план. Понимаете почему? Что такое вера? Вера – это такой процесс, который, то есть, вот, чтобы Церидорец поверил, ему должно было произойти вот эта болезнь с сыном, понимаете? И только тогда он мог посмотреть в сторону веры, то есть состояние, когда он должен был свое усердие, свои внутренние силы направить на это, Мы сейчас с вами к Богу обращаемся тоже, как и в те времена, только когда происходят какие-то проблемы. И только при том, что у нас с вами есть понимание того, что Бог существует. Это важный момент. Я не про веру говорю, а вот понимание вот этого. То есть здесь надо различать вера и некое понимание, осознание, что Бог существует. И когда у человека что-то происходит, благодаря вот этому осознанию, этому пониманию, он уже обращается с верой к нему. Он приходит в храм, ставит свечку, начинает там молиться, про себя молиться, там просит у батюшки благословения, просит его молитв. И то есть он делает все возможное, чтобы решилась его насущная проблема. Потому что какого президента изберут в Америке, для нас не имеет никакого значения. Какой будет рубль, доллар, не имеет значения, потому что, ну, мы не каждый день ездим за границу, да, практически. Вот. То есть на наши продукты, которые необходимы для нашей жизни, цены, они и так всегда будут один в среднем находиться. Вот. И об этом больше переживают люди богатые, у которых много всего имеют. Но передается информация как бы для всех, чтобы мы все в этом участвовали. Хотя для нас это не имеет большого значения. Вот. Но вот эта информация, она заполняет нашу душу. И мы, увы и ах, еще больше отходим от Бога. Понимаете почему? Вот смотрите, здесь к Царедворцу опять возвращаемся. Он ему говорит, Господь ему говорит про чудо веры, а он ему говорит, приди быстрее, потому что сын мой умирает. Почему? Да потому что все его мысли заняты этим переживанием. Он уже не думает о вере. Мы сейчас, вот сейчас нас запугивают. Коронавирус, смерть там идет, везде распространяется. На самом деле умирает человек более слабый, наш организм приспособлен так, что, ну, единицу. То есть умереть от коронавируса то же самое, как умереть от онкологии и туберкулеза в процентном соотношении. Ну и когда, конечно, туберкулез, онкология касается людей, ну, в возрасте, то есть от 65 и выше. Но раздувается это так, что мы все боимся, то есть поэтому молитва страхования. Вот молитва страхования, чтобы страха не было такого, чтобы не было вот этой суеты. Но мы все равно вот именно по этому поводу очень сильно переживаем. Получаем новости, что там происходит, например, в Белоруссии. Нам, ну, соседи, вот они нас наполняют, там вот Лукашенко такой, кто там такие. Ну, все это мы все этим наполняемся, этой информацией. В результате у нас по отношению веры к Богу, потому что вера, она побуждает дела, поступки, действия, вы понимаете. ничего нету. То есть одна из самых таких ярких проблем, мы не молимся. Не молимся не потому, что мы не хотим молиться, а мы не молимся из-за того, что у нас нет сил молиться. Понимаете, это две разные вещи. То есть человек бы и хочет молиться, но в нем нет ни вдохновения, нет никакого наполнения, нет ничего. Потому что он за весь день получил столько разной информации.
Негативной,
и вообще ненужной информации, которую душу свою заполнил. И в результате молиться, просто у него нету мочи, как говорят. Просто нету. И вот он может встать, на автомате там перекреститься, поклониться, а некоторые вообще забывают о молитве. Представьте, просто забыл. Он включил телевизор, там «Пусть говорят» идет, там, или, например, какой-нибудь фильм идет по НТВ, детективный, еще что-нибудь. В общем, идет процесс, включился человек, и кушает что-то, ну, просто смотрит, отключил мозги в этот момент, идет поток, потом он закончил, ему говорят, надо уже спать, потому что организм уже подсказывает, и он ложится уже спать. И это время происходит все без Бога. Без Бога, без веры. И человек в этом подсознании, в таком подсознании, вот ими тоже важно, он говорит, ну хорошо, и так хорошо. Именно. Это является наше подсознание, которое признает, что и нам и так хорошо. Поесть без молитвы – хорошо. Ложиться спать без молитвы – хорошо. День вставать без молитвы – хорошо. Ну и так постоянно жить – хорошо. Подсознательно. Человек никогда это прямо не говорит, что это хорошо. Но подсознательно это нормально. Почему? Потому что в его месте Бог не занимает никакого особенного места. Потому что если бы он какое-то место занимал, хоть десятое, он бы вспоминал бы о нем. Понимаете? И люди, которые он занимает, вот, например, когда у человека создается, молодой человек вырос, появилась у него семья, он может забыть о матери, там, о братьях своих, потому что у него там проблемы, семейные дела. Но какое-то место мама, отец, братья, там, сестры занимают в его жизни, понимаете? В любом случае занимают. И поэтому он может там позвонить, спросить, потому что что-то есть в сердце его. Мы к Богу совсем не обращаемся, потому что нет. Но мы, когда что-то случается, мы сразу обращаемся в структуру. Обворовали в полицию. Предотвратительство, в скорую звоним. То есть есть определенные моменты. Что-то, когда человек умирает, церковь идет. Понимаете, да? Потому что есть, как называемые, услуги предоставляемые для определенных вот вещей. Но мы это уже делаем в тот момент, когда уже что-то произошло. Но суть, вот в чем отличаемся мы от этого царедворца, он знал, что Господь творит чудеса. Вот, и он именно шел заботиться именно о своем сыне, потому что в его сердце сын занимал особенное место. И он готов был поверить Господу, чтобы все с его сыном было хорошо. Теперь другой момент. Теперь посмотрим отношение Бога к человеку. Это совсем другое отношение. То есть если человек только использует Бога в моменте потребительском, и только для себя, то отношение Бога к человеку, это тоже в Священном Писании видно, как Христу. Он, видя все переживания царедворца, а он тогда находился в Галилее, он бы находился в Кане, а до Капернаума еще пройти надо было. Так он не стал его мучить всеми этими переживаниями, видя, какое у него состояние. Он говорит, пойдем быстрее, понимаете? И Господь, как милосердный, исцеляет сына, дает ему сразу в сердце покой. Это отношение Бога по отношению к человеку. То есть со стороны человека потребительство, со стороны Бога отцовская или родительская любовь. Вот чем отличаемся мы от Бога. Чем мы отличаемся от Бога? И так идет у нас, ну, постоянно. Возникает тогда, если глубже пройти вопрос, возникает другой вопрос. Но мы можем лучшими быть, лучше мы можем быть. Можем мы быть лучше. Почему мы не можем делать тоже добро, не можем принимать вот, с простотой? Вопрос возникает, первое, который мы знаем в догматике, вы уже догматику, наверное, попозже будете проходить, первородный грех, догматическое учение. Когда человек согрешил, его природа изменилась. И поэтому он стал смертным. Смерть породила болезни, скорби, несовершенствование определенное. Это все породило, вот породил первородный грех. Вот это все состояние. Результатом чего человек страдает, живет несчастно. Ну, потому что он мучается, вот у него есть три основные проблемы. Первая проблема, он мучается со своим телом. Вторая проблема, он мучается своей душой. И третья, он мучается от людей. Вот у него три основные проблемы, и он постоянно мучается. С телом, да потому что, например, поешь сладко, у тебя аллергия пойдет. Нельзя, например, человек хочет, например, то есть вот. А с душевной ситуацией никто не поддержал у него переживания, никто не дал, женщине нужно выговориться, с ней не поговорили. Например, это душевная потребность определенная. А для мужчины там одному побыть, что-то посмотреть, это душевное, понимаете? Телесное, душевное, это разные вещи. И человек мучается, потому что от него постоянно требуют, чтобы он отдавал, а покоя нет внутреннего. Ну и от человека мучается, потому что он, представляете, там психует, раздражается, срывается, что-то ему не хватает постоянно. Это всех людей касается. И мы сталкиваемся с обществом, с людьми, тоже от них страдаем. Потому что вот ты придешь утром, а тебе человек позвонит, ты знаешь, что случилось? И ты уже забитой головой, всех проблем, например. Ну и вот этот путь человек и несет. Настоящий крест. Конечно, взять божественную природу, благодать, где Господи, Господь как раз он воспринял человеческую природу с ее вот этим своей немощью и пронес ее именно как? Пронес ее во смирение. То есть вся плоть, которая в нем была, он жил естественно телу, естественно душе, имея определенную важную установку любви к ближнему. То есть, грубо говоря, Господь жил для всех. Не для себя, а жил для всех. Вот по этой причине человек, когда, вот важный такой момент, начинает жить для ближнего своего, то он живет счастливо. Он живет счастливо, это правда. Когда вы думаете о ближнем, готовы поддержать, то есть не думайте о себе, а именно думайте о ближнем. Это имеет большое значение, вам дается мир и покой душевный. Хотя внешне вы можете ужасно выглядеть. Не причесанные, не убранные. Просто понимаете, потому что человек, когда думает о чем-то, он уже не может обращать внимание на себя. Потому что он должен постоянно, то есть он может в одних и тех же вещах ходить. Он может, понимаете, как он понимает, просто он потому что постоянно. То есть если вот он о себе начинает думать, он посмотрит, чтобы он был хорош, там, красив, все чисто. Но когда он уходит туда, то ему легче. Потому что когда он начинает на себя смотреть, и с собой копаться, то он начинает первым делом, когда хорошо выглядит, там прочесался, помылся, уже смог, он красивый, уже начинает себя ублажать. Первый этап начинается, самолюбование. Вот. А второй момент, он такой приходит на позитиве, там еще что-нибудь. А заканчивается в конце концов разбитого корыта, понимаете, в конце концов, и он уже вечером, человек уставшему ни до чего, хотя так красиво все начиналось с утра, например. Почему все это происходит? Вот по очень простой причине вся наша жизнь зациклена на насущном. И это уже есть. Мы к этому привязаны. Но важность еще, я не про страсти даже говорю, понимаете, мы это там страсти, какие-то немощи, вот именно про саму суть. И поэтому царедворец, он решал проблему конкретно ему насущную. Он не понимал то, что говорил Господь. Не понимал. И Господь снизошел к его немощи и совершил чудо. Так происходит по отношению к нам постоянно. Да, важный момент. Исправляемся мы с вами. Изменяется наша жизнь, идет к чему-нибудь хорошему. Нет. Это надо четко и ясно сказать. Мы с вами не можем становиться святей. Не можем становиться. То есть мы наоборот, чем больше приближаемся к Богу, тем больше мы видим еще в себе еще больше и больше проблем. Потому что Господь есть врач. Когда к врачу приходишь, то какие-то болячки у тебя все равно находят, какие-то анализы тебе говорят все равно выполнять. То есть не от того, что вы здоровы, во всем вы спокойны, нет. Наоборот, мы еще больше и больше проблем. И с этим человек должен жить. То есть он должен на самом деле принять себя таким, какой он по-настоящему есть. Никакого он сам себе придумал, какой он есть. Как в сказке, прочитал что-то, придумал себе, вот я вот такой или я вот такая. И вот этим идеалом, вот этой верой, верой именно главное, верой, просто что вы придумали, вы это верите. И по этой причине спотыкаемся постоянно, потому что мы не соответствуем. Но в связи с тем, что мы себя возвели на Олимп, что мы самые лучшие, поэтому если что-то какие-то проблемы случаются, мы говорим, это они виноваты, но не мы, потому что мы все делаем благо, потому что мы есть хорошие. Понимаете? И это нам тоже мешает прийти к Богу. Потому что когда человек приходит к Богу, он сразу в себе видит все-все немощи. Что он весь человек, вся натура его страстная. Что молиться ему очень тяжело. Что он недостойно причащается святых христовых тайн. Что он не может молиться по-настоящему, не может добрые дела делать. То есть он понимает вот эту нищету духовную, блаженный нищий духом. Да? То есть понимает вот эту полную-полную нищету. Но это не говорит о том, что совсем человек плохой. Нет. Он просто понимает, что он не идеал. Он не идеал. И вот это является самым важным в жизни, когда он это признает. Но так как мы с вами это не признаем, у нас происходит как история с царедворцем. Сын заболел, сложности. И вот это невольно нас начинает приводить к этому несовершенству, к этим проблемам. Но когда люди признают, что они не идеальны, что происходит после этого? Во-первых, самое важное, вы становитесь человеком. В прямом смысле этого слова. Вы всегда поддержите. Вы не будете завидовать. Вы всегда поймете любого человека. Даже если он сейчас счастлив, вы знаете, что в любом части может пропасть. И наоборот, надо порадоваться. Потому что вы сами по себе все это видите. У вас нет зависти. Кто-то хорошо живет, а вы нет. Потому что вы уже признали все это. Нет, поэтому вы стали человечным, в прямом смысле, человеком. Вы всегда можете утешить. Всегда можете приободрить человека. Всегда можете поддержать. Дальше. Ваша молитва ко Христу какая? Самая, что есть простая. Вы встаете на молитву, даже вот два слова сказали, перекрестились, но у вас уже это осознание. Почему? Потому что вы видите всю свою вот эту нищету духовную. Но вы становитесь человеком. Вы хотите делать добро. Вы хотите стать лучше, признать, что вы хотите сделать это. И если у вас что-то не получается, вы признаете. Ну, грубо говоря, ну кто будет, вот, когда человек вот, рождается с разными болезнями, да, вот называют там дауном еще, ну и тоже вас ждать не будет, что у него что-то не получается. Но эти люди самые блаженные. Видите, какие нерадостные порой бывают. Вот и мы все такие же. Только мы надеваем маску идеала, создаем себе идеального человека, цепляемся за нашу насущную жизнь и живем постоянно в иллюзии. В иллюзии. По этой причине к Богу приходим только через скорби. Как вот тот царедворец, понимаете, через скорби. Через эти скорби. Но когда человек уже Бога познал, какие бы скорби ни происходили, он всегда принимает, значит, так Господь попустил, значит, так должно быть. Значит, я где-то несовершен. Я помолюсь как Господь, если не получится, значит, я признаю это. Я стремлюсь все равно к благому, но это признаю. И с этого момента человеческая жизнь, она уже приобретает другое качество. Во-первых, когда вы становитесь человечным, вы уже не сможете быть плохим по природе, уже не сможете. Потому что как только иллюзия уйдет, вы станете хорошим другом, хорошей подругой. Вы будете хорошо работать, вы будете любить по-настоящему своих детей, своих родственников, по-настоящему. Почему? Потому что, ну, например, вы хотите помочь, но не получается, вы через «не могу» все это делаете. Понимаете? Не от того, что она виновата, вот она ее достала, вот мне просит с этой помощи, я идеально, что ты меня, это звонишь мне, там, достаешь меня. А вы будете понимать, что вы не хотите, вы немощный человек, но через «не могу» делайте это. И уже никто не виноват. Виноваты вы будете всегда себе только обвинять. То есть вы виноваты. Но вы немощные в этом плане. Но все равно будете стараться помочь. И таким образом человек живет счастливо. Да. У этого человека важный такой момент в духовном плане. Вот почему Господь апостолов призывает, да, Петра, Павла, да, Петра, в основном, да, Андрея. Почему? Во-первых, такому человеку не нужна слава, богатство, ему не нужно, ну, чтобы его там все хвалили. Ему не нужно, потому что он сам знает, что он немощный. Он признал себя. И он стал кем? Самодостаточным. Все, он нашел свою нишу. Потому что когда вы эту иллюзию создаете, идеала, вы все время стремитесь к чему-то, еще больше, еще больше. И человек хочет, что лучше, лучше, лучше что-то сделать. Чтобы там подруги там завидовали, там что-то рассказать, как у меня что-то сделал муж, там он какой-то... Ну, на самом деле, ничего это не представляет, но человек хочет похвастаться, что-то сделать, так сказать, какой ты вы хороший, какая ты хорошая, какой должность менеджер там занимает. То есть, и человек прям... Потому что иллюзию создал о себе, и вот и живет в иллюзии. Это очень интересно, вот есть вера в Бога, вера и есть в себя. Понимаете, очень похоже. А на самом деле придете к любому специалисту, врачу психологическому, он вам кучу болячек нарисует, которые речь по-настоящему, вот, обследование если пройдете. И пройдя посмотреть, вас любой со стороны может сказать, что на самом деле вы не являетесь тем-то, у вас много немощи, та-та-та-та-та-та, и все. И человек, когда услышит, такой, нет, я не такой. Потому что у него есть идол, он сам, который он себе сам нарисовал. И здесь очень важный момент, идола рисуют и родители. Идола рисуют не вот это общество, которое идеология, никто. Идола рисуем мы сами. И сами от этого отказываемся. Мы думаем, родители виноваты, почему я такой стал. Общество, училка вот эта, которая меня заставала и не давала мне жить, она мне жизнь сломала. Все виноваты, что они меня сформировали таким. Нет, это опять самооправдание. Мы сами стали такими. Почему я к этой сейчас тематике пришел? Да потому что если Господь сам снисходительно, с любовью отнесся к царедворцу своим выбором, так и мы своим выбором можем стать тем, кем мы хотим стать. И никто нам в этом не помешает. В духовном плане, вот хочет быть человек добрым, хочет быть счастливым, хочет добро сделать, он может. Но только он должен это сказать честно, сам себе. Почему он не делает это? Потому что он выбрал не ближнего своего, выбрал себя. И поэтому себя обустраивает. Себе приносит самое лучшее, покупает себе самое лучшее, делает для себя все самое лучшее, украшает себя и обожает себя. И в итоге вот это все, всем этим и красуется. И так это происходит, ну, всю жизнь практически. Несчастен в этом человек? Конечно, несчастен, потому что он поклоняется пустую, никому. И не имеет от этого определенной, как бы сказать, вот именно духовной благодати, не имеет определенного покоя. Теперь смотрим в Господа. Господь видит таких людей, огромное количество, немощных, которые поклоняются себе. И Он, Отец, который проявляет любовь, пытается помочь нам выйти из этой иллюзии, вот, выйти из этого гипноза. И тогда Он начинает попускать, действует врагам рода человеческого, бесам, например, да? Который неожиданно начинает вас, оклеветали вас, например. Кто-то за спиной про вас что-то сказал определенно. Начинаются определенные проблемы. Попускаются какие-то болезни или скорби родных и близких. И в этот момент человек понимает, что этот идеал, когда он живет, раз, он уходит. И он понимает, болеть, я не знаю, что сделать. Кто заболел, а как с этим, все, как с этим жить? Потому что сразу разрушился весь вот этот его идеал. И он весь уже не знает, куда деваться, куда преклониться, потому что такая ситуация. И люди, которые все-таки, вот у кого есть направленность, почему я говорю, осознание, что Бог есть, они в этот момент в храм бегут. Бегут, да, потому что вся страна крещенная. В храм бежит. Начинает молиться, начинает обращаться. И Господь отвечает, да, Господь отвечает. Господь помогает. Господь укрепляет всегда. И у человека через какое-то время все нормализовалось. И он опять повесил гирлянду на елку, ну, то есть себя любимого, и опять смотрит и услаждается. До следующего приступа, я называю его, понимаете, как эпилепсия. Вот, до следующего приступа, который произойдет там, ну, через полгода или год-два, и потом опять по той же системе. Я Господь по милосердию своему опять помиловал. И опять человек успокоился, и опять повесил гирляндочку. И опять смотрит на нее и любуется. И так до конца дней его.
А как же в миру, вот мы же, почему мы вешаем гирляндочки? Мы же идем учиться, мы же пытаемся чего-то достичь. Это что же, как бы мы не смиряемся с теми, какими мы есть, а мы хотим быть лучше или что-то?
Вот именно важность, то, что мы лучше хотим, это правильно, так и есть. Мы должны достигать, развиваться, становиться лучше. Но мы сейчас немножко, главное, что мы с вами не путали. Одно дело — это самолюбование своими талантами, получением знаниями. А другое дело, когда вы получили, например, знания, приносите пользу.
Ну да.
Понимаете, вы приносите пользу. Вы стали врачом, например, вы приносите пользу. Вы экономист, вы приносите там тоже пользу. То есть вы бухгалтер, вы приносите пользу. Вы это делаете. Не занимайтесь самолюбованием, а вы пользуетесь. И это и есть труд, понимаете, это и есть труд. И это труд, который мы, это называется насущные наши дела, которым мы постоянно занимаемся. Сталкиваемся с проблемами, сложностями, но мы отдаем. Я про самолюбование наше любимое говорю, куда мы никого не даем. Оно у всех есть, и мы ее пишем отдельно. Запомните. Просто в дальнейшем, когда вы что-то сделали, вы говорите: это я сделала, или я сделал, да нет, вы. Господь вам дал силы, дал здоровье, дал таланты, чтобы это познать. И поэтому апостол Павел говорит: благодарите. И когда человек говорит, что это не я, а Господь, вот тогда он получает по-настоящему награду. А когда он к себе это присвоил, все, он на гирляндочку повесил. И опять все это, ну это, понимаете, это как тебе говорят: спасибо. Человек столько проделал, он говорит: спасибо. Вот то же самое, когда я сам себе сделал шест. То есть он сделал огромный труд и сказал: спасибо тебе, и повесил. Но когда человек говорит, что это не от меня было, а Господь, то, конечно, Господь ему за это дает награду, и он это потом начинает чувствовать. Но вот это из-за того, что у нас есть свое, которое мы создали, оно поэтому и приходит туда, мы поэтому туда все несем. Есть вот два наполнения. Либо это мы Богу несем, либо себе. Но ни третьего не бывает в любом случае. То есть мы создаем себе объект поклонения. Есть Господь, которому поклоняемся. Либо мы себе поклоняемся, объект себя. Вот есть такой момент. И вот, грубо говоря, все по природе своей создают объект своего поклонения. Но человек должен себя любить и заботиться об этом, он должен. Но он не должен себе поклоняться в иллюзии, а должен понимать свою немощь. Ну, грубо говоря, человек, он прекрасный специалист, но ему говорят, что ему надо поспать, потому что если он сейчас спать не будет, он может ошибок наделать. А он говорит: нет, я все равно до конца буду делать, и можно сделать. Понимаете, вот это две разные вещи. То есть он понимает свою немощь, ему нужно восстановиться. Или когда, например, с женой идет спор определенный, она его там доводит. Мужчина, понимая, что сейчас может сорваться, послать ее на три буквы, берет и говорит: так, дорогая, ты здесь, я ухожу, мне нужно побыть одному. Потому что он знает свою немощь, сейчас он у нее может руку под нее поднять и сорваться. И извините меня, это уже все, это может уничтожить отношения. Но зная свою немощь, он уходит. Так и женщина, которая понимает, что сейчас она разнесется ее просто, она понимает, она говорит: уйди с глаз моих. Понимаете, уйди с глаз, потому что она сейчас разорвется ее. Понимает немощь свою. Вот это и есть добродетель. Это осознание себя. И такой человек, он человечный в любом случае. Вот в чем важность момента. А тот же самый момент, когда идет определенная провокация, когда вот мы вступаем на работе, например, столкновение интересов происходит. Каждый пытается свое доказать. И, исходя из тех вещей, например, когда вот есть два человека, которые правы, например, но тут есть всегда важный момент. Если вы не руководители, чего вы все спорите друг с другом? Обратитесь к руководителю, пусть тогда он сам выберет. Вы все долбитесь. Но если вы два партнера, руководители, тогда да, вы найти должны компромисс. Это в любом случае. Либо разделиться. Но если там ругаются два бухгалтера, при этом не главные, а одинаковые, и не хотят ни с кем советоваться, но при этом вот именно бьются, что И в конце концов ссора происходит в любом случае, потому что они сталкиваются. Но если не обратятся на суд, выйти на суд главного или руководителя, пусть он сам решит. И тогда вопрос разрешается. Но таким образом они смиряются. Почему смиряются? Даже не понимают, что они бухгалтеры простые, они главные или там, руководитель. Понимаете, они понимают место, которое они занимают. Но когда они сталкиваются, то у них подсознание, что они руководители, хотя простые бухгалтера там. Говорят, простой рабочий, а он уже начальник с другим рабочим. И они сталкиваются. И бьются, пока не поругаются, там, не обидятся, не поссорятся и так далее. Также очень важный момент, вы сейчас слышали, да, там в чате один там написал в школе, потом это, там на кавказскую женщину наехал, можно услышать.
На армянку, да.
На армянку, потом что-то сказал, в общем, да, ей. Потом там брат пришел, напал, ударил кастетом, и молодой человек один, причем у него дочка была одна, умер в итоге в коме. А здесь тоже произошел такой момент. То есть столкнулись, то есть женщина и мужчина. И почему мужчины, тут пострадали, причем две стороны. Оба пострадали. Мужчина из-за того, что влез в этот разговор ненужной женщины, потому что он пытался доказать, что он прав. А женщина по своей природе своей, то есть два столкновения. Хотя они оба родители и должны были, по идее, вопрос решать это, с учителями. Они же задания дают. Они столкнулись два родителя. Должны вопросы были выйти на родительском собрании, объяснить, что вот есть такие проблемы, давайте вот есть класс руководителя, решайте. Они столкнулись, оскорбление, тут брат, потому что оскорбили, тоже понимаете, тоже полез, с хитростью ударил человека, не рассчитал сит кастетом. Если бы одним кулаком, это еще одному кастетом ударил, и видно попал то ли в висок, или еще как-то. И человек умер, в ком упал. В итоге этого посадили. Это сама армянка осталась без брата, который, я так понимаю, финансово помогал и работал, деньги переносил. Вот. А это умер, это отец, а дочка одна там осталась. Вот и вся история. А по идее вы могли вынести вопрос, не спорить, а вопрос решить. Пусть решает именно классный руководитель. Все. Есть эти моменты определенные. Все.
А сейчас просто в чатах воюют, не могут с лица
сказать. Я, понимаете, в чатах, потому что все, идет именно по любви столкновение. Все же, все, у всех вот эти идолы стоят, поймите меня. У всех людей есть эти идолы. И поэтому мы такие злые, поэтому мы так не проявляем любовь, и нет у нас даже понимания, нет сочувствия. Потому что мы и иллюзию себе создали своих идолов. Мы все хотим быть как звезды, мы все хотим быть как олигархи, мы хотим как, бред полный. Ну, просто у нас другого нету, другого альтернативы-то нет, мы же не верующие, Христа не видим, у нас есть только вот эта пустота, и поэтому мы к этой пустоте и стремимся. Вот если философию Платона читали в свое время, когда он там вот видел, в стену смотрел определенно, и только вот в стену, а сзади там красота, но он не видел, он только отблеск видел этой красоты. И на основе этого он начинал рисовать всю эту красоту, только отблески, которые от солнца сзади. Но он был поставлен только в одну сторону, на стену смотреть, и темнота была, и маленькие отблески были. И на основе этого он рисовал весь мир, который не видел. Но повернувшись, можно было все это увидеть. Но он смотрел только туда. Почему? Потому что был так поставлен, он не мог никуда повернуться. Так и мы с вами по греху поставлены сюда. И для того, чтобы нам с вами Христа увидеть, нам нужно вот своего идола, который есть, зачеркнуть его. Просто его зачеркнуть и все. То есть есть не мой идол, какой-то идеал, а есть я, которого себя люблю, или я себя просто, который, какой я есть, вот какой я есть. И человек признает, какой он есть. И это важная самая составляющая вещь. Он себя признал, какой он есть. По этой причине этот человек сразу идет на диалог, это правда. Он никогда не обижает, с мужем говорит то, что говорит. Я вот такая, какая есть, или муж говорит. Сразу обсуждают. С детьми тоже себя ведут так же. С подругами себя там ведут определенно, объясняют. И он потом объясняет, что там не обижается, да, у меня вот такой будет язык, я могу об этом рассказать. Но ты мне не говори. Ну, если можешь, ну могу я языком трепануть. Дело не в том, что мы идеальны. Мы не идеальны, мы можем языком трепать, наговорить. Но человек признает то, что это его немощь. И тогда, когда он себя таким признает, тогда его жизнь меняется кардинально. Тогда он уже не живет какой-то иллюзией. а живет тем, чем, кем он есть. И счастливо живет, конечно, счастливо живет, он просто живет, радуется всему, чему есть. И не мечтает к чему-то, стремиться, что это должно быть, а живет прямо сейчас, этим днем. И радуется любой мелочи. Поел даже сладкого и счастлив, понимаете? А не от того, что он пополнеет, или там еще что-то будет. Человек признает, что он немощный, да, он любит сладко поесть. Но Господь смиряет порой, потому что у человека бывает там, и, может быть, диабет, это диабет, да, и желудок. Бывает момент, человек вырезает себе. Но он признает, что он в этом плане немощен. Он это признает. И поэтому даже в этом он радость будет видеть. А не назло всем наесться, и почти говорит, вы все виноваты. А потом это. Вот тут тонкий такой момент. И когда человек тоже подходит, момент говорит, дай мне взаймы. А он ему говорит, не могу тебе дать взаймы, потому что буду сам мучиться, пока ты мне не отдашь. Я говорю, потому что я тебе не доверяю в этом плане. И ты меня прости, но я по-моему, мне покоя не будет. Но человек честно, открыто об этом говорит. Да, этих людей мы называем порой как блаженные, да, такие простые. Их немного, потому что все же должны быть хорошими. И начинают они говорить, у меня нет денег, а у него может и есть. Но он говорит, у меня нет денег. А он должен просто сказать, что не могу дать, ну честно, потому что я буду поэтому сейчас нервничать. Но тогда он должен ему дать расписку, вот я же в суде, сейчас это специальная расписка, подписка. Когда он знает, что он юридически подкован, то есть он уже спокоен, душа будет спокойна в этом плане. Потому что даже можно у нотариуса ее заверить, эту расписку, да, но человек честно живет, потому что он будет знать, что он будет нервничать, переживать. И тот его будет понимать, что да, это правда. Да? И понятно? Следующий раз, и к вам, да, запомните, больше займу брать никто не пойдет. И всем благо. И вы довольны, и вы человека не обидели. Понимаете? Вот никакой здесь святости нет, здесь просто открытая простота. Вот эту простоту Христос и принимает. А святость это вы дали деньги. И дай гудбай, да. И вы такие ходите, я помог человеку. Год прошел, два, денег не дает уже, а вам необходимо, и все. И вы уже его проклинаете за спиной, он такой сякой, покоя не имеете, а расписки нет, ничего, понимаете? Либо вам надо простить этот долг, а вы не можете. Не можете. Нет, ну если кто прощает, но все равно человек не может простить, перестать общаться, разговаривать, представьте, сколько всего-то. Это зато он хороший был, когда дал. То есть спасибо себе сказал, а потом куча страстей. Лучше не говорить спасибо и не давать, зато столько блага потом будет. И человек потом, когда будет такой будет следующий момент, дал ему другой взаймы, а вы не дали, так он ему не отдает, он мучается, вот ему скажешь, вот слава Богу, вот я не дал, вот сейчас не мучаюсь. И потом поделить, я ему говорю, вот тоже сам тебе надо поступить. Он говорит, ой, я не знал. Вот это называется проповедь, правильный образ жизни, подсказка идет. А почему у нас, вот, ну, как бы даже в Российской империи, в начале советского времени, мы люди были очень простые, ну, как открытые, доверчивые в этом плане. Даже поэтому у нас не было замков, двери, ну, знаете, там, клали там. Можно было зайти к нему в гости, ну, доверяя, честно, открыто в основном это у нас было-то. А если что-то происходило, люди сразу выходили, выясняли отношения. Помните? Поэтому так общались, дружили, мы семьями, у нас друзей было, он так всегда был, потому что все сразу друг друга выясняли все отношения, что-то не нравилось. И поэтому дружили, друзей было всегда много, всегда вместе были, все равно. Даже, например, вот даже взять муж, жена, даже подруга видит, что за мужем, она не то, что там будет со спиной выходила, прям все ей открыто говорила, прочищала ей мозги, и все, и подруга уже в следующий раз понимает, что у нее там хоть перла ее там как-то, она понимала, что ее эта подруга там бдит, и они подругами оставались и дальше жили. Сейчас все это ушло, сейчас все хорошие, все стали европейцами, все страдают. Понимаете? Все страдают. Вот в чем, вот на вся наша основная какая-то проблема. Потому что мы не открыты, мы не честны. Мы сразу не разговариваем, мы не доверяем. Поэтому уже начинаем говорить мужу, вот он на тебя так смотрит, и с ней это, а муж даже и не знал. Ой, потом сама ему же подсказала. Понимаете? Ну вот. Вместо того, чтобы ей все это сказать и припугнуть ее, так нет. И потом, да муж, он же если меня любит, он будет верным. Ну, тоже, понимаете? Бросьте этот сыр, мыши, скажите, на чем пришлось. Если она знает ее подкать, она не съест. Потому что я ее здесь держу. Ну, понимаете, ну это процесс, мы немощные. Ну, человек, ну, а потому что даже вы самый лучший, и такой же должен другой быть человек, самый лучший. А потому, если вдруг он пал, то его надо застрелить, выгнать и все. Мы же все лучшие. То есть, грубо говоря, лучшие из больницы, все больные. И вот говорим лучшие, правда. Да, потому что по природе и мужчины, и женщины немощны все существа. И когда мы честны, открыты, у нас и семьи, и дети здоровы, и мы психически здоровые. Но для этого надо вот эту нашу псевдосвятость, вот эту европейскую такую, ее надо убрать от себя. И поэтому, если самый парадокс будет, у вас всегда будет много друзей, подруг, там, не знаю, людей, всегда будет вокруг много, всегда. Потому что вы открытый, искренний, честный человек в этом плане. И это будет, все равно люди будут тянуться, потому что вы будете им подавать пример. Честность и открытость. Потому что если вы видите что-то не так, вы сразу идете на разговор. Например, увидели, обиделся человек. И вы думаете, он там, все говорят, он сам виноват, пусть ходит обиженный. А человек подходит, начинает сам разговаривать. Почему ты обиделся? Что произошло? Чем я тебя обидел, брат там, или сестра? Ну, там, идет на разговор. А так говорит, ты про меня там сказала подруге там такое. Ну да, был такой, прости. Вот там, и начинает человек, да. Я сам по себе проходил, бывает, можно, и начинаешь, да, разговаривать. А потому что, извините меня, не все порой человек может утерпеть, он разный бывает, может что-то рассказать. Но мы же праведники, обиделся сам на меня, я ничего плохого не сделал, вот и ходи. Но от этого нам тоже хуже, потому что мы видим сразу человека обидчивого, он сам мучается, а мы вместо того, чтобы с ним поговорить, все вопросы решить, мимо тоже бегаем. И потом год проходит, 2, 3, 10 лет, и больше не общаемся. Вот в чем дело. Что хотел? А, да, сейчас я иду. Сейчас тогда немножко 10 минут подождите, у нас с вами сейчас будет еще второе будет занятие. Там продолжим. Как-то с Филаретов немножко приболел. Так, значит, посмотрите, вот что дальше у нас идет. Значит, после Иванова, это исцеление царедворца. Вот, и там, значит, посмотрите, избрание, вот еще там, значит, Господь проповедь его в Назарете, проповедь в Назарете. У вас не с собой нет никаких, да, учебников?
Вот у меня.
Туда же немножко избрание после служения Петра.
Да, посмотрите, да, в Евангелии, да, при избрании вот именно учеников, Господь, когда произошел чудесный улов рыб. Да, вот, да. Саш, это, найди, прочитай всем, да, потому что мы пообщаемся на эту тему.